Станислав Кагинян, здесь известный литературовед и искусствовед. Вот, пожалуйста, Станислав.
Приветствую собравшихся сегодня. Мне удалось познакомиться, то есть подержать в руках две книги «Я русский» Валерия Байдина. Одна чуть потоньше, другая чуть потолще. Виновата типография в этом. То есть на одной гармоположительной бумаге печатали, а вторую часть на другой. Мне достался толстый, но у меня я тут же взял почитать вдруг издатель и ушел в больницу вместе с ней. Поэтому я знакомился с текстом этой книги по PDF, который мне любезно выслал автор. И вот, вы понимаете, во-первых, с первых же глав книги я сделал вывод, что книга написана, конечно же, поэтом. Другое дело, русский ли я поэт или французский, это совершенно не важно, потому что вот это темпоритм поэзии в душе есть, и некоторые строки можно назвать такими однострочными стихотворениями в этой книге, она исключительно поэтична. А во-вторых, вот это весеннее увлечение, юношеское абсолютно, даже детское Парижем, вот это предвосхищение, о котором было сказано, о вот этих площадей Монмартра, Триумфальной арки, там, Эколь Милитер и так далее, значит, вот это все, оно очень свойственно нам, нашему поколению, которое, собственно, было своего рода заложниками своей социалистической родины. Мы не могли поехать туда, мы не могли это все увидеть, нас бы никто туда не пустил. И выезжали только те, кто имели особо доверенные, или спортсмены, или по спецкомандировкам, то есть считанные люди. Бывали за рубежом, хотя я происхожу из семьи человека, который родился под короной короля Георгиуса II греческого и попал в Советский Союз только в 1947 году, а жил и сражался с фашизмом на территории греческого королевства. И тем не менее, вот даже наша семья не имела никакой возможности бывать за рубежом до окончания советской власти. Но мне, тем не менее, некоторые мои друзья, которые уехали туда, они написали книги внутренние. Первый автор отдаленно сходен с пером Валерия Байдина. Это Кира Сабгир, автор книги, которая называлась, одна из ее книг называлась «Париж, которого не знают парижане». Блестящий рассказчик, потрясающий человек, который, вы, наверное, не знаете, что наш достославный автор еще и поет французские песни, он знает парижский фольклор и старофранцузский фольклор. Вот старофранцузский прекрасно знала покойная Кира Сабгир, которая меня принимала в Париже и которая водила меня в дом алхимика, древнейшее сохранившееся здание Парижа. И здесь вот эта тональность увлеченности Франции и вот эта тонкость восприятия, и первые страницы, они отдают восприятием чисто детским. Вы, наверное, знаете, что взгляд ребенка, он намного дольше, чем взгляд взрослого. Он долго-долго впитывает в себя какую-нибудь травинку или какой-нибудь камешек на дороге. Он, взгляд ребенка, очень долг. Он поглощает предмет, делает его частью своей души и расцвечивает там радовые чувства. И вот этим же восхищением, а восхищение является, собственно, настоящей духовной пищей для человека, вот проникнуты первые главы этой книги. Но дальше искренность и исповедальность тона этой книги граничит, в общем-то, с книгой Иова, с книгой страданий, потому что в таких страшных лишениях проходит, и противоборствах и лишениях проходит повествование этой книги. И я тут думал, что же есть какой-то аналог, который я знаю, и который мне напрашивается, очень настойчиво стучит в мою душу, что же это за аналог такой. И тут я вспоминаю, что благодаря Рене Гера, крупному словисту и собирателю русского искусства и литературных памятников в Париже, я вот как-то познакомился с вдовой Марка Талова, чьи воспоминания в тот год я как раз и рецензировал в «Новом мире». Марк Талов претерпел судьбу очень сходную с судьбой Валерия Байдена, только было это во времена Ротонды, в те времена, когда его, Марка Талова, рисовал там Модигиани. Это те годы были, 13-й год, значит, 12-13-й годы, это было в годы того еще довоенного, до Первой мировой войны Парижа. И вот то, как он описывает, как он бедствовал, как он был во французском католическом монастыре, спасался от голода, как ему нищий Бальмонт Константин Дмитриевич в карман клал небольшую сумму денег и сигареты, когда они отправлялись к Мережковским в гости. Вот это все мне напомнило вот эту вот полную лишений и одновременно культуры, жизнь автора. Нет, это неисповедальная книга в христианском и православном плане. Там об этом рассказывается, там нет погружения в христианские каноны, там нет, не приводится внутренних таких значит, интимных вещей человека, как его молитв, его, но чаяние его как ученого и как человека, который постигает эту культуру по-своему и отражает ее, они даны в мемуарном плане. Это книга автобиографическая, план воспоминаний. То же самое было и у Марка Талова, в его книге «Воспоминания», которая, к сожалению, вышла в зверски сокращенном виде. То есть это был большой труд, как мне рассказывала его вдова. И вот издали небольшие выборки из этих воспоминаний, из экономии времени. Точно так же в свое время был обкорными книги и больших воспоминаний Анастасии Цветаевой, из которых только увеличивающийся от издания к изданию был том. Потом я, наконец, издал в 2008 году, издал два тома по 800 страниц настоящих воспоминаний. А вот что касается Талова, это издание так и осталось незавершенным в своих возможных страницах. Мне очень интересны многие встречи Валерия Байдена, которые отражены в ее книге. Там трогательно отражена и встреча, хотя кратко весьма, и встреча с Чингизом Айтматовым, и встреча с Раскрабовичем, и встреча с крупными представителями священства тогдашнего французского. Многое ценное и биографически нужное для истории русской культуры и истории русского зарубежья. Потому я считаю, что очень правильно, что эта книга презентации своей имеет этот зал в плане того, что это прямая адресация. Бывает так, что культурные страны отражают, как в летописных зеркалах друг друга. И если время, допустим, Ивана Грозного мы читаем у Горсея, то вот 20-21 век Франции, русской Франции, мы будем читать у Валерия Байдена. И, конечно, очень много замечательного, тонкого и точного, поэтически выражено, мы видим в его книге, и она, как сам автор это определил, является продолжением той книги, которая тоже сегодня была на столе. Это книга посвященная страницам русского подпольного авангарда, художников русского подполья. Вот и там отражены те встречи, и литературные, и художественные, художнические, можно сказать, которые также не менее интересны. И я воспринимаю, честно говоря, эти две книги как своего рода мемуарный двухтомник, отражающий нашу страдающую и одновременно очень глубокую в литературном и художественном отношении эпоху. Благодарим Валерия Байдена за его большой труд, который не останется, конечно, без внимания. И мы уже планируем дать эти тексты известным, основательным и проверившим себя во многих изданиях рецензентам, чтобы эта книга дошла и до самых дальних уголков страны, где она будет встречена не с меньшим интересом, чем в столице России. Благодарю.
Спасибо большое. Александр Карпенко.
Я как раз пишу рецензию для журнала «Южное сияние». И хочу сказать, что дилогия, конечно, имеет еще замечательное название «Неподвижное странствие», в которое сходятся метафизика и диалектика, и «Быть русским». То есть Валерий Байдин возвращает нам самоуважение на фоне отрицания русской культуры всей этой книгой. И книга замечательна там, что внутри мемуарной книги находится еще книга путешествий. Внутри книги путешествий еще находится множество историй забытых личностей русской эмиграции, в чем там фантастические судьбы. Отец Георгий был угнан фашистами в Германию, оттуда ребенком он еще бежал в Италию, потом попал к власовцам, потом выбирался через Италию во Францию. То есть это просто какие-то рассказы в рассказе. То есть нужно читать скрупулезно, медленно. Как раз если медленно читаешь, это показатель того, что книга классная, книга замечательная, потому что ты читаешь медленно, потому что ты думаешь, ты записываешь. Ну и в добрый путь книга, не буду задерживать внимание.
Спасибо большое, Александр.